Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Фонд «Бирюзовой горы». Автор книги о затерявшихся племенах и людях, о своей работе в Афганистане. Есть ли историческая вражда между Польшей и Германией? Кавказский перекресток, об ученых, которые уехали и вернулись. И как передается наследственная информация, новые версии и исследования. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Фонд «Бирюзовой горы» — это программа помощи жителям в центре Кабула. Мы пытаемся сохранить и восстановить старый город, который чуть ли не намеревались снести. Мы взяли часть города и работаем буквально над всем, от улучшения инфраструктуры и расчистки мусора до восстановления целого ряда очень красивых зданий 18-го, начала 19 века. Мы также открыли школу, в которой учат каллиграфии, живописи, резьбе по дереву, скульптуре и керамике.
Бирюзовая гора или на Дари Фирузкух – это столица древнего государства на территории нынешнего Афганистана. Гуриды, династия султана Авгура, построили в XII веке вместе слияния трех долин и двух рек изысканный город. Горы вокруг, более 2000 метров высотой над уровнем моря, делали Фирузкух неприступным для завоевателей. Уничтожил и государство, и этот народ сын Чингисхана Агадей в 1220-22 годах. Единственное, что осталось от древней столицы – минарет Джам. Но более 7 веков о существовании минарета никто не знал. Человек, назвавший свой фонд Фирузкух – «Бирюзовая гора» – Рори Стюарт. В книге «Ни там, ни здесь» вы пишете так, словно были шокированы, что жители кишлаков в окрестностях минарета Джам раскапывают древние руины и везут найденные на рынок, что они вообще не понимают историческую ценность того, что вынимают из земли. Идея создать фонд «Бирюзовая гора» пришла в тот момент?
Да, по-моему, самый большой ущерб в такого рода конфликтах, а в случае с Афганистаном это 25 лет войны, наносится самобытности страны, ее истории. В военное время у людей другие проблемы. Мне кажется, что через поколение афганцы будут очень сожалеть, что потеряли следы своей истории, которая когда-то сделала их одной из основных цивилизаций в мире. И мы надеемся, что через работу с умельцами и ремесленниками, через восстановление исторических зданий мы поддерживаем традиционную афганскую культуру и создаем экономические возможности для нового поколения.
Думаю, настало время представить Рори Стюарта, беседу с которым записала моя коллега Хэтер Мэр. Он шотландец, родился в Гонконге, вырос в Малайзии, недолго прослужил в британской армии, изучал историю и философию в Оксфорде, после чего пошел на дипломатическую службу. Работал в посольстве Великобритании в Индонезии, во время косовской кампании 99 года был британским представителем в Черногории. В 2000 году Рори Стюарт решил, что надо на год передохнуть от дипломатии и отправился в путь. Он решил пройти пешком от Турции до Бангладеш. 10 тысяч километров пешком через Афганистан, Пакистан, Индию и Непал. Именно это путешествие он и описывает в книге «Ни там, ни здесь» – «The Places in Between». В 2003 году, ему только исполнилось 30 лет, он стал заместителем губернатора от сил коалиции в иракских провинциях Майсан и Диоар. Это на юге Ирака, где живут самые древние на этой территории люди. Их называют болотными арабами. Мы рассказывали об их судьбе в нескольких передачах «Радио Свобода». Саддам Хусейн пытался осушить эти болота, чтобы уничтожить и этот шиитский народ, и оппозицию, которая легко находила убежище в непроходимых топях. Свой год на посту заместителя губернатора болотных провинций Рори Стюарт описал в книге «Принц болот».
За 3 часа езды от Басры до Мейсана, где я должен был занять пост заместителя губернатора, я проехал через территорию, которую принц болот считает своей. Я увидел канал для осушения болот, который вырыл Саддам, редкие камыши, несколько рыбаков в тростниковых лодках и немногочисленных водоплавающих птиц. Длинные параллельные линии на километры протянулись через лишенную цвета землю. Людей почти совсем не было видно. Большинство болотных арабов теперь живут в трущобах на окраинах городов. Лодки уже не служат главным транспортным средством. стада водных буйволов ушли. Заросли тростника, покрывающие это неглубокое по грудь водное пространство, сейчас высохли и превратились в грязь, на которой ничего не растет.
В Ираге существует проект восстановления болот, и, как бы это ни казалось странным на фоне начинающейся гражданской войны, есть организации, которые занимаются экологией и болотами. Мы расскажем об этом в одном из выпусков программы «Время и мир». Вернусь к разговору с Рори Стюартом. В 2004 году за свою работу он был удостоен ордена Британской империи. Сейчас живет в Кабуле. Как афганцы воспринимают вашу работу?
В том районе, где мы работаем, люди нас очень поддерживают. Это очень гордый кабульский район, эти семьи там живут уже по 200-300 лет, и они делают все, чтобы эти дома, которые они любят, где выросли поколения их предков, сохранились. Но в то же время мы сталкиваемся и с агрессией тех инвесторов, которых совершенно не интересует история, которые готовы послать бульдозеры, уничтожить все это и построить на этом месте панельные дома восточно-германского типа.
Говоря об агрессии, когда вы вышли из Герата в середине зимы, вас предупреждали, что вы идете к неминуемой смерти, либо от войны, либо от зимы, либо от волков. Вас это не испугало? Почему вы были так уверены, что дойдете до Кабула?
Частично то, что я к тому времени уже шел 18 месяцев через Иран, Пакистан, Индию и Непал и привык к подобным предостережениям в этих странах. Все они оказались ложными. Вообще мой опыт говорит о том, что даже в самых хрупких, самых истерзанных войной и травмированных странах люди остаются чрезвычайно гостеприимными. Они встречаются с чувством собственного достоинства, щедро и гостеприимно. Без правительства, без полиции, без формальной структуры правоохранительных органов, без местных политических структур и организаций, которые могли бы обеспечить безопасность, люди остаются в целом добрыми по отношению к другим человеческим существам.
Но все-таки не так все радостно. Один раз на вас напали, другой раз вас чуть не растерзала разъяренная толпа. Вам странно было видеть эту агрессивность?
Я бы задал вопрос иначе. Может быть, сейчас, когда я смотрю назад, меня удивляет то, что подобные инциденты были столь редкими. Да, однажды в Бамияне меня побила вооруженная группа хазарейцев, а позже в Вардаке меня окружила толпа молодых талибов, и они угрожали мне смертью. Но учитывая, что страна находилась перед угрозой международного вторжения, что в ней не было никаких правительственных структур, странно, что подобное не случалось чаще.
Вы прошли через такое количество племен с разной культурой, с разными традициями, с разным отношением к иностранцам. У них есть что-то общее?
Должно быть, урок, который вынес я, состоит в том, что одна деревня не похожа на другую, нельзя обобщать. Это одна из ошибок, которую совершали иностранцы, вторгаясь в такие страны, как Афганистан или даже Ирак. Нельзя рисовать общую картину об отдаленных районах, которые полностью оторваны от внешнего мира, полностью изолированы. Простой переход за день, 25 километров, может перенести вас из кишлака, в котором господствует старая феодальная семья, дружеская и открытая по отношению к Западу, в кишлак, которым управляет мусульманский клерикал, связанный с Ираном и призывающий людей присоединиться к джихаду. Где-то люди хотят, чтобы в стране было сильное центральное правительство, другие выступают за автономию, одни разделяют концепцию прав человека, для других на первом плане проблемы безопасности. Если между ними и есть что-то общее, так это, по-моему, очень консервативный взгляд на ислам. Они и со мной говорили в основном об исламе, может быть, потому что это их способ достичь и установить отношения с внешним миром.
И это замечание наводит на другой вопрос. По вашему мнению, международное сообщество, США, Великобритания, понимают, как помочь Афганистану, как восстановить эту страну, как развивать экономику и социальную сферу? Или, несмотря на все хорошие планы, они на самом деле никак не улучшают и не могут улучшить жизнь людей здесь?
Думаю, второе. Международное сообщество в целом решило, что для того, чтобы добиться развития страны, экономического развития и улучшения жизненных стандартов в других странах, надо сменить структуру управления. Иначе говоря, в последние 10-15 лет Запад пришел к мысли, что бесполезно строить дороги или дамбы до тех пор, пока нет ни коррумпированного, эффективного, подотчетного и ответственного правительства. В противном случае все усилия напрасны. И да, и нет. Я не согласен с тем, что иностранцы могут привнести в страну само представление о таком правлении. Вот министр финансов Афганистана однажды сказал, что каждый афганец хотел бы видеть с уважением относящееся к полу многонациональное централизованное правительство, развивающее демократию, права человека и законность. Но такого рода видение власти очень сложно объяснить людям в отдаленных сельских районах. Его даже сложно перевести на дари. И если мы на самом деле хотим принести такого рода перемены, это очень и очень серьезные перемены, и философские, и структурные, и политические, то нам надо сначала намного лучше понять эту страну. Намного лучше понять, чем сейчас. И запастись намного большим терпением, чем то, какое сейчас есть. Мы обычно приходим на полгода, год, учим демократии, произносим красивые слова. Но мы на самом деле не посвящаем себя тому, что является на самом деле длительным, запутанным и очень неприятным процессом реально убедить афганцев или иракцев, заставить их поверить в то видение, которое есть у нас, и бороться за него.
Рори Стюарт, автор книг «Ни там, ни здесь», «The Places in Between» и «Принц болот», глава фонда «Бирюзовая гора». Интервью записала моя коллега Хэтер Мэр. Из 67 стран, в которых побывал британский дипломат и публицист, он полюбил Афганистан больше всего. Когда видишь этих мужчин на лошадях на фоне абсолютно неземного пейзажа или лачугу, гнездящуюся на склоне горы, захватывает дух от красоты, говорит он. Я тоже, побывав там, навсегда полюбила эти горы. Они словно движутся вместе с тенью и солнцем и меняют цвета. В какой-то момент дня они действительно становятся бирюзовыми, как называли их предки афганцев в XII веке. Фирускух. В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы уже рассказывали на этой неделе в программе «Поверх барьеров» о том, что немецкий союз изгнанников открыл в Берлине выставку на тему «Вынужденный исход. Побег и изгнание в Европе XX века». Вообще идея создать в столице центр против изгнания, своего рода памятник тем 12 миллионам этнических немцев, которые были изгнаны из Восточной Пруссии, Силезии, Богемии и других регионов, отошедших странам победителя. Событие вызвало довольно бурную реакцию в Польше. Процесс польско-немецкого примирения, который многие годы называли образцовым для послевоенной Европы, переживает сейчас сложный период, рассказывает Алексей Диковицкий.
Польско-немецкие отношения после окончания Второй мировой войны трудно было назвать хорошими или даже нормальными. Неприязнь по отношению к полякам в Германии была вызвана прежде всего насильственными переселениями немцев с бывших территорий Восточной Германии, которые, согласно принятым в Ялте решениям о послевоенном разделе Европы, отошли к Польше. Польша неприязненное отношение к немцам было обусловлено живой памятью о преступлениях нацистов на польских землях во время Второй мировой войны. Ситуация усложняла проведение агрессивной политики по отношению к Германии тогдашним министром по делам возвращенных земель Владиславом Гомулкой. В той ситуации был подготовлен документ, который значительно обгонял свое время, и подготовила его католическая церковь. 18 ноября 1965 года, накануне празднования тысячелетия крещения Польши, польские епископы обратились к немецким епископам с посланием, в котором в частности говорилось:
«Давайте попробуем забыть. Никаких споров, никакой больше холодной войны, но вместо этого начало диалога. В этом поистине христианском, но и просто человеческом духе мы протягиваем к вам наши руки, прощаем и просим простить нас. Если вы также по-братски протянете к нам свои руки, то только тогда мы сможем со спокойной совестью, по-христиански, праздновать тысячелетие крещения Польши».
Говорилось в послании, подписанном в том числе кардиналом Карлем Войтылой, будущим папой римским Иоанном Павлом II и примасом Польши кардиналом Стефаном Вышинским. В письме польские епископы пригласили немецких принять участие в праздновании тысячелетия крещения Польши. Ответа польские католические епископы ждали две недели. Подписанное 41 епископом из ГДР и ФРГ письмо пришло 12 декабря 1965 года. В нем, среди прочего, говорилось: «Вы должны быть уверены, что ни один немецкий епископ не хочет и не будет поддерживать никаких иных, кроме как братских отношений между двумя нашими народами, которые характеризовались бы откровенностью и честностью. Мы знаем, что с последствиями войны надо справиться». Власти Польской Народной Республики, узнав о послании, были вне себя. Многие в ФРГ приветствовали его. Мнения поляков разделились. Уж слишком свежи были еще воспоминания об ужасах Второй мировой войны, чтобы просить, да еще и попросить прощения самим.
Поляки в то время не были готовы к таким словам. После окончания Второй мировой войны прошло только 20 лет. Раны, полученные во время той войны, еще не затянулись.
Говорит историк Анджей Саксен. Некоторое время Владислав Гомулка выжидал, надеясь, что обмен письмами склонит власти Федеративной Республики Германия признать новые границы и улучшить дипломатические отношения. Однако этого не случилось, и Центральный комитет Польской Объединенной Рабочей Партии начал наступление. Католических епископов обвинили в действиях в пользу немцев, а значит, в предательстве национальных интересов Польши. Коммунистическая пропаганда всячески очерняла церковь и предателей народа, епископов. В ответ примас Польши кардинал Вышинский заявил, что не собирается полемизировать и спорить на таком уровне, и во имя Бога прощает всем клеветникам. В результате в ЦК ПОРП перестарались с черным пиаром по отношению к церкви, и большинство поляков встало на сторону костела. Через 40 лет после письма польских епископов немецким никто уже не сомневается. Это был исторический шаг, который стал переломным моментом в непростом процессе польско-немецкого примирения. Затем был 1989 год, падение коммунизма в Польше и объединение Германии. Объединенная Германия в 1992 году ратифицировала трактат о подтверждении существующей польско-немецкой границы, которая была признана нерушимой в настоящее время и в будущем. Началось бурное развитие польско-немецких экономических отношений. Сейчас Германия является основным торговым партнером Польши. В эту страну идет почти 1/3 польского экспорта. Представители немецкого меньшинства получили 2 гарантированных места в Сейме Польши, которые предназначены только для польских немцев. Появился целый ряд польско-немецких негосударственных организаций, научных центров, исследовательских институтов, фестивалей. Массовыми стали обмены, например, студентами. Улицы пограничных польских и немецких городов нередко патрулируют совместно полицейские из обеих стран. Был сделан ряд символических жестов. Высшие немецкие власти посетили Освенцим. Канцлер Шрёдер присутствовал на праздничных мероприятиях, посвященных 60-й годовщине Варшавского восстания. Все ведущие политические силы Германии активно поддерживали вступление Польши в НАТО, а затем в Европейский Союз, что, как считают специалисты, сыграло значительную роль в том, что Польша довольно быстро стала членом этих организаций. В 2005 году ровно 50% поляков считали Германию дружественной страной, и лишь каждый четвертый придерживался противоположного мнения. Не все, однако, в процессе польско-немецкого примирения проходило гладко. Несколько лет назад представители Союза изгнанников, который объединяет немцев, выселенных с земель, отошедших к Польше, заявили, что подсчитывают ущерб, понесенный в результате насильственного выселения, и намерены потребовать от польских властей компенсации. Власти в Варшаве в ответ заявили, что в таком случае подсчитают ущерб, нанесенный практически стертой с лица земли столицы во время Второй мировой войны. Вслед за Варшавой такие подсчеты провели еще несколько крупных польских городов. Затем уже в Берлине было заявлено о строительстве центра изгнанных в память о страданиях выселенных немцев, чьи дома и земли заняли поляки. В августе Союз изгнанников открыл в немецкой столице выставку на эту тему «Вынужденный исход. Побег и изгнание в Европе 20 века». В ответ польские власти заявили, что такие шаги не способствуют укреплению доверия между польским и немецким народом. А бывший премьер-министр Польши, исполняющий обязанности мэра Варшавы Казимирз Марцинкевич, отказался от поездки в немецкую столицу, которую должен был посетить по приглашению мэра Берлина.
Я просто был вынужден отказаться от поездки в Берлин, поскольку в это время там открылась выставка. Надеюсь, что мое отсутствие в Берлине не повлияет негативно на отношения двух столиц.
Заявил Казимирз Марцинкевич, который является представителем правящей сейчас в Польше партии «Право и справедливость». Решение руководителя Варшавы немедленно подвергли критике представители оппозиции, говорит лидер оппозиционного союза левых демократов Войтех Олейничак.
Нельзя обострять ситуацию, искать новые поля для сражений. Можно иногда и уступить. Это не повредит.
Польские власти, однако, заявляют, что не намерены соглашаться с попытками необъективного представления истории.
Неважно, каким путем, но нам надо дойти до того, что было великим сокровищем польско-немецкого примирения, до правды. Нельзя избегать исторической правды.
Заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Коваль. К проблемам историческим добавились еще и экономические. Подписание договора о строительстве северного газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря в обход территории Польши министр обороны Польши Радослав Сикорский назвал повторением пакта о ненападении, подписанного Москвой и Берлином в 1939 году. Что же делать в ситуации, когда об охлаждении польско-немецких отношений говорят уже практически все, а некоторые иностранные комментаторы заявляют даже о польско-немецкой исторической войне? Публицист, специалист в области международных отношений Ежи Марек Новаковский считает, что в данный момент главное, чтобы политики сделали перерыв. По его мнению, нужно создать польско-немецкую комиссию, состоящую из ученых, общественных деятелей, которая бы не спеша и без лишних эмоций рассмотрела список спорных вопросов и путей их решения, подготовив соответствующие доклады руководству своих стран. Между тем, бывший министр иностранных дел Польши, а ныне депутат Европейского парламента Бронислав Геремек, считает, что прежде всего нужно применять принцип врача – не вредить. Во-вторых, посмотреть на ситуацию спокойно, поскольку ни одна из сторон не оспаривает общего направления польско-немецких отношений, обозначенного еще в 1989 году. Общая тенденция не нарушена. То, о чем заявило правительство Тадеуша Мазовецкого в 1989 году устами министра иностранных дел Кшиштофа Скубишевского, остается актуальным. В отношениях Польши с Западом Франция и Германия играют особенную роль. А что касается Германии, речь идет об общности польско-немецких интересов в Европе. Ведь подписанные трактаты о добрососедских отношениях и признании границ – это грандиозные исторические события в наших отношениях, которые совершились в течение нескольких десятков лет, заявил Геремек. В последние дни в Варшаве эмоции, связанные с Берлинской выставкой и другими событиями в польско-немецких отношениях, остыли. Пришло время серьезно подумать над тем, как не испортить то, что есть, говорит бывший узник нацистских концлагерей Зигмунд Шевчик.
Должен быть диалог. Нужно разговаривать друг с другом, делать встречные шаги, ведь нам вместе жить в Европе. В Африку же мы не перенесемся.
Сказал Зигмунд Шевчик.
Это был наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Очень много в Беларуси оригинальных было принято решений, но характерных только для Беларуси.
Если ориентируются именно на мнение простых людей, люди не стали жить лучше.
Если бы у нас не было 91-го года, то у нас мобильные телефоны были бы членов Политбюро и членов ЦК.
Август 91-го. Итоги через 15 лет. Программа «Разница во времени» в субботу и в воскресенье.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Организатор террористического заговора в Лондоне скрывается на востоке Афганистана, утверждают пакистанские спецслужбы. Они сообщили, что узнали об этом от задержанного недавно одного из главных подозреваемых по делу о подготовке терактов на борту авиалайнеров, направляющихся из Лондона в США. Представитель афганского правительства не подтвердил эту информацию. Британский авиалайнер совершил экстренную посадку в Бриндизи на юге Италии из-за угрозы теракта. По информации итальянской полиции, на борту была найдена записка о бомбе. На земле все пассажиры были успешно эвакуированы. Информация о добровольной сдаче брата известного полевого командира и так называемого президента Ичкерии Доку Умарова проверяется. О том, что Ахмат Умаров сдался, заявили власти Чечни. На сайте чеченских сепаратистов говорится, что Ахмат был похищен 2 года назад, и пока о его судьбе нет известий. На Алтае в Ангудайском районе в пятницу найдены тела 2 малолетних детей, убитых в воскресенье журналиста Александра Петрова и его жены Елены. Обвинение в убийстве семьи омского журналиста предъявлено 16-летнему местному жителю, имя которого не называется. Он был задержан в четверг и признался, что убил семью Петровых, чтобы завладеть их машиной. В Волгоградской области бушуют степные пожары. В станице Качалинская огонь уничтожил или повредил 43 строения. Более 100 человек эвакуированы, 3 пострадали, в том числе ребенок. В Красноармейском районе Волгограда горят 4 жилых дома, 2 человека отвезены в больницы с ожогами. Жильцы эвакуированы. Японии в субботу будет выдано тело рыбака, погибшего при задержании японской шхуны российскими пограничниками. Такая договоренность достигнута Москвой и Токио.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Круглый стол «Кавказский перекресток». Об ученых, которые уехали и вернулись. И как передается наследственность. Новые исследования и версии. Сегодняшний выпуск «Кавказского перекрестка» — это совместный проект армянской, азербайджанской и грузинской редакции «Радио Свобода», посвящен ученым. Тем, кто уехал из трех этих стран после распада Советского Союза и кто затем вернулся домой. Круглый стол ведет Андрей Бабицкий.
Я представлю наших гостей из Еревана. Джозеф Панасян, профессор Государственного инженерного университета Армении. Из Баку Маис Гулалиев, координатор Азербайджанского центра гражданских инициатив. И из Тбилиси Гия Мачебели, профессор астрофизик. Гия, скажите, вот массовый отъезд ученых – это явление хорошо знакомое, но вот чтобы люди возвращались, а тем более возвращались в науку, это происходит, мне кажется, нечасто. Да?
Да, это правда, но возвращаются те, которые не бросали физики. То есть это, как правило, сравнительно молодые люди, которые работали за границей, а сейчас хотят вернуться домой и работать здесь. Сейчас в связи с тем, что у нас какие-то реформы идут, какие-то надежды появились.
Хорошо. Джозеф Панасян, он занимается еще и тем, что помогает молодым ученым выезжать за пределы страны, с тем, чтобы они потом по возвращении имели возможность участвовать в каких-то собственных программах. Джозеф, скажите, а вот вообще сегодня можно говорить о том, что есть молодые ученые, которые в достаточной степени получили образование, чтобы работать на должном уровне за пределами Армении, на Западе?
Кратко можно сказать, да.
Но вот вы как преподаватель, как вы оцениваете общий уровень образования? Потому что, ну, есть такое распространенное представление о том, что фундаментальная наука влачит действительно жалкое состояние, в основном по инерции.
В общем, вы правы. Сильно упал общий уровень. Но всегда есть молодые люди, которые действительно хотят заниматься наукой, у которых желание большое. И ребята, которые у меня в лаборатории работают, мы занимаемся солнечной энергией там. И они прямо впитывают меня, что можно делать, чтобы мы имели возобновляемые источники энергии, что могли использовать солнечную энергию. Конечно, не все. Есть определенное количество людей, которого никакие условия жизни и политики не отнимет от них желание достичь, ну, глубины науки.
Баку, Маис Гулалиев, скажите, вот это вот движение, выезд, носит, скажем, в Азербайджане характер бегства или обмена?
После развала Советского Союза многие ученые покинули своих республик из-за нехватка материальных средств. Это была основная причина. И, к сожалению, многие из них не возвращались обратно и работают в основном в Турции, поскольку все-таки основной барьер, языковый барьер в Турции нету. Очень мало количества людей возвращались обратно и продолжают работать в Баку. Но если мы возьмем глубоко исследуем основную причину уничтожения науки в таких республиках, как Азербайджан, надо искать основную причину в экономике. Для развития науки требуется очень емкая, очень большая инфраструктура, и эта инфраструктура требует большие суммы денег. И в Азербайджане в данный момент средства для развития фундаментальных наук практически на низком уровне. Даже в данный момент, если мы будем сравнивать количество аспирантов, допустим, в Азербайджане и в Армении, несмотря на то, что два раза, даже чуть больше населения Азербайджана больше, чем в Армении, но количество аспирантов практически одинаковое. Даже количество аспирантов, которые защищают каждый год, чуть больше в Армении, чем в Азербайджане. Все это показывает, что в Азербайджане научная среда год за годом опустошается. И это не только связано с уходом молодых ученых в Турцию или в Россию, или в другие страны. Основным это связано связана с потребностью общества. Азербайджанская экономика в данный момент не требует фундаментальных наук, фундаментальных исследований. Азербайджанская экономика больше склоняется к практическим исследованиям, особенно в области нефти, газа.
Благодарю вас. Давайте я сейчас переадресую тот вопрос, который незримо содержится в том, что вы говорили, нашему грузинскому участнику Гиме Чабели. А может быть, действительно, вот после развала Советского Союза сегодняшние маленькие государства, за исключением нескольких, которые имеют достаточные ресурсы, в основном вот эти вот страны, они не могут себе позволить роскошь содержать фундаментальную науку, и, может быть, они должны отдать это право каким-то большим странам, которые могут и забирать себе ученых, обучать молодых людей, и не обязательно их возвращать обратно.
В какой-то степени это так. Я хочу сказать о том же, о чем говорил Панасян. Насчет уровня науки. Вы спросили, могут ли наши молодые люди или не молодые люди быть конкурентоспособными за границей. Я думаю, что могут. И не только могут, а они вполне конкурентоспособны. Хотя бы потому, что вот мы все из Советского Союза, а там наука, во всяком случае математика, физика, она была на одном из самых высоких уровней. Что касается вот последнего, я вообще думаю, что наука не может быть ценой. Национальная, она обязательно международная. И, собственно, в советское время тоже основная наука была в Москве, там, может быть, в Ленинграде и в нескольких центрах. А мы были как бы интегрированы и работали вместе все, и поэтому наш уровень тоже был достаточно высок. После развала Советского Союза, о чем я, собственно говоря, совсем не сожалею, реалии другие, то есть сейчас надо по-другому вести себя. В частности, надо интегрироваться с другими большими центрами.
Вы говорите о том, что наука интернациональна. Наверное, есть понятие школы, да? Без школы, скажем, невозможно себе представить, чтобы традиция научного исследования, привязанная к какому-то государству или народу, могла сохраняться. То есть, наверное, это как должно передаваться во времени, какие-то навыки.
Совершенно какой-то. Верно, да. Но теперь, видимо, настало время другое. Была там школа Ландау, школа Боголюбова, предположим. Но теперь их нет. И вообще, мне кажется, что наука, во всяком случае, в той области, где я работаю, она стала более мелкой. Сейчас нет таких крупных и огромных открытий. Теперь открытия в основном идут наблюдательные. И наблюдательные, я имею в виду, астрофизику. Они делаются при колоссальных капиталовложениях, и это не может себе позволить, например, даже самые богатые европейские страны в одиночку не могут делать. Это нужно послать спутник, на спутнике ставятся разные приборы, и если была каким-то образом еще национальная, и можно было говорить о школе, сейчас она интернационализировалась сама по себе. Просто время развития, техника так развилась, что теперь уже нет смысла сидеть в одном кабинете. Ученые, в общем, сейчас очень похожи на путешествия. То есть для того, чтобы наука продвигалась бы вперед, необходимо обмениваться очень часто не только информацией, но и делать совместные работы. И я думаю, что это и есть путь наш. Национальный путь, я думаю, что в этом, конечно, Маис, наверное, совершенно прав, что национальных наук уже не будет.
И Джозеф Панасян, Гия Мачабели говорит о том, что научная среда – это глобальная среда. А меня интересует конкретный вопрос. Сегодня молодой ученый в состоянии прокормить семью на свою зарплату в Армении?
Конечно, сегодня положение социальное, финансовое не позволяет молодых ученых кормить семью. Однако многие молодые ученые добиваются тому, что получают международные гранты. Но, естественно, это все-таки не многочисленное количество ученых, а в основном ученые находятся в очень плохом финансовом положении. Потом еще очень важный момент. Конечно, мы не получаем международные журналы, так как получили в советское время. Но зато сейчас мы используем интернет, и этот интернет нам дает такую возможность, что мы можем, сидя у себя дома, быть в курсе дел, что делается в других странах, в других научных обществах. Поэтому считаю, что трудно сейчас, но возможно.
Я перейду с вашего разрешения в Баку. Маис Гулалиев, скажите, вы нарисовали очень депрессивную картину. Так что, надо аккуратно похоронить те области науки, которые не в состоянии себя содержать? Эти страны, маленькие страны, должны забыть о том, что у них когда-то была наука?
Это правда, но не депрессивные. Прежде всего, ученые этих стран должны исследовать целесообразность развала Советского Союза. Потому что Советский Советский Союз развалился не после того, когда ученые этих стран собрались, исследовали и чувствовали, что есть такие социальные, научные, экономические проблемы, и обязательно надо развалить эту структуру, создавать другую структуру. Советский Союз проиграл холодной войне Америке. Это реальность. И многие-многие люди, которые имели доступ к нормальному образованию, они потеряли эту возможность. И именно исходя из этого положения, надо оценить в данный момент, какая реальность и каким образом мы можем развивать свою науку. В отличие от Армении и Грузии, в Азербайджане развитие фундаментальных наук в ближайшие 20, 25, 30 лет невозможно будет, потому что кроме, допустим, заниматься наукой, фундаментальной наукой, азербайджанская молодежь имеет другую альтернативу. Это альтернатива найти работу в транснациональных компаниях, где платят очень высокую зарплату. И при этом одно дело, когда работа, допустим, с утра до вечера перед компьютером и получать всего-навсего $100, как молодой ученый. А другое дело, как специалист идти к BP или BTC компании или, допустим, к другим транснациональным компаниям и получать $2000 или $1500. Поэтому быть ученым в данный момент в Азербайджане – это не привилегия. Быть ученым и даже не дает моральную привилегию. Поэтому в данный момент молодежь Азербайджана не стремится заниматься наукой. Они потеряют не только свою квалификацию год за годом, они потеряют веру к науке.
Я попрошу вас, каждого участника, подвести итог сегодняшней программы. Все-таки есть надежды, надежд нет. Гея Мачабели, вам слово.
Я вспомнил Капицу Петра Леонидовича, который послал свою работу Иосифу Виссарионовичу Сталину. Это есть в письмах его. И там надпись: «Не тот ученый, кто делает работы, а тот, кто не может их не делать». Я думаю, что всегда найдутся люди, которые хотят заниматься наукой и среди молодежи. Количество их уменьшится, но зато, я думаю, качество должно улучшиться. Я, в общем, оптимист.
Джозеф Панасян.
Нынешняя финансовая ситуация ученого – это безобразие. Но, с другой стороны, совершенно прав наш грузинский коллега. Если человек родился ученым, он уже никуда не денется, будет голодать, но будет заниматься наукой.
Маис Гулалиев.
Я думаю, и грузинское, и азербайджанское, и армянское общество в данный момент имеют единственный выход – стараться убедить европейские сообщества, что не надо бояться Южного Кавказа. Потому что наш единственный выход – это интегрирование европейской семьи.
Мы заканчиваем сегодняшний выпуск «Кавказского перекрестка». Напомню, что в нем принимали участие из Тбилиси Гея Мачабели, профессор-астрофизик, из Еревана Джозеф Панасян, профессор Государственного инженерного университета Армении, и из Баку Маис Гулалиев, координатор Азербайджанского центра гражданских инициатив.
Круглый стол вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В 50-х годах 20 века были сделаны важнейшие открытия в области биологии. Расшифрован генетический код, разгадано строение главной молекулы жизни, молекулы ДНК, открыт механизм переноса информации молекулы ДНК на белки, регулирующие работу всего организма. Принципы работы генетического конструктора выглядели простыми и логичными. И не менее чем на полвека определили развитие биологии, практически став биологической догмой. Однако, как показывают последние исследования, детали генетического конструктора гораздо разнообразнее и сложнее, чем предполагалось прежде. О новейших представлениях в области хранения и передачи наследственной информации рассказывает доктор биологических наук, сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков. С ним беседует Александр Костинский.
Скажите, пожалуйста, Александр, какие представления уже сложились о генетическом наследовании информации?
Классические представления о механизмах генетического наследования сложились в 50-е и 60-е годы в результате серии великих открытий, которые сделали молекулярные биологи. Прежде всего, это расшифровка структуры ДНК и расшифровка генетического кода. То есть стало ясно, что наследственная информация записана в молекулах ДНК в виде последовательности из 4 букв нуклеотидов. И эта информация сначала переписывается с ДНК на РНК, делается копия, а потом уже с этой копией молекулы РНК, копия гена, используется как инструкция для синтеза белка.
Ну, а белки делают всю основную работу в нашем организме.
Да, и определяют все его строение и все его функции. И каждые три буквы генетического кода кодируют какую-то определенную аминокислоту. Белки состоят из аминокислот. Эти открытия породили некую такую эйфорию среди биологов. Показалось, что вот она, тайна жизни, открыта. И это привело к некоторой догматизации вот этих вот открытых механизмов. И стало считаться общепризнанным, что таким образом наследственная информация записана в молекулах ДНК всегда и только. И эта информация передается по цепочке от ДНК, то есть генов, через РНК к белкам. И в обратную сторону информация идти не может. И единственный способ возникновения наследственных изменений – это случайные ошибки при копировании молекул ДНК.
Или мутации.
То есть мутации. Это вот и есть мутации. И вот такие представления, они оказались очень полезными, очень продуктивными для развития науки и привели к взрывному развитию молекулярной биологии, но в процессе постепенно стало выясняться, что на самом деле исходная схема была слишком упрощена и что на самом деле все гораздо сложнее и не так однозначно. Оказалось, что, во-первых, наследственные изменения возникают не только за счет случайных мутаций. Во-вторых, наследственная информация передается не только по этой цепочке однонаправленной, как мы сказали. И, наконец, третье, что наследственная информация может быть записана не только в ДНК. Вот это три основных пункта, о которых хотелось бы сказать.
То есть получается, что если говорить о классической догме, да, то все ее пункты, если говорить строго, оказались не до конца правильными, да?
Да, то есть они имеют не абсолютный характер. Если говорить теперь о конкретных примерах. Вот первый пункт. Наследственные изменения возникают не только за счет случайных мутаций. В некоторых случаях изменения генов имеют вполне осмысленный, можно сказать, даже целенаправленный характер. Вот яркий пример – это так называемая конверсия генов, которая происходит, в частности, у патогенных бактерий. Вот очень хорошо у гонококка, у возбудителя гонореи это развито. Значит, у него есть поверхностный белок, по которому его узнают клетки иммунной системы. Вот когда бактерия попадает в организм, начинает вырабатываться иммунитет. Клетки иммунной системы учатся распознавать этот поверхностный белок, этого гонококка, и когда она учится, размножатся соответствующие вот лимфоциты соответствующими рецепторами, они начинают этот гонококк уничтожать. А гонококк что делает? Он берет и, как бы можно сказать в кавычках, сознательно меняет свой этот ген, меняет себе ген этого поверхностного белка.
Чтобы спрятаться,
чтобы
да?
спрятаться, чтобы его перестали узнавать. У него есть вот этот рабочий ген поверхностного белка. А кроме того, в геноме есть несколько неработающих копий этого гена, немножко отличающихся друг от друга. И время от времени происходит следующее. Какой-то фрагмент рабочего гена заменяется соответствующим фрагментом одной из нерабочих копий. И таким образом ген становится немножко другим, белок становится немножко другим, лимфоциты перестают его узнавать.
Гонорея развивается.
Да, поэтому иммунитет против гонореи образуется с большим трудом или вообще не образуется. Другой пример не совсем случайных наследственных изменений. Встречается у бактерий такая реакция на стресс типичная. Они повышают себе скорость мутирования. То есть, когда, например, кишечная палочка попадает в стрессовую обстановку, она начинает производить специально такие белки, которые при копировании ДНК совершают гораздо больше ошибок, чем обычно.
То есть они увеличивают вариативность, чтобы как-то решить задачу, да?
Да, они повышают себе скорость мутирования. Это, вообще говоря, такой шаг рискованный. В благоприятных условиях этого лучше не делать, потому что среди возникающих мутаций подавляющее большинство вредных или бесполезных. Но если уж все равно погибать,
так с музыкой,
то они это включают. Ну, теперь второй пункт, что наследственная информация передается не только по той цепочке, которая изначально была постулирована, ДНК, РНК, белок. Во-первых, обнаружено явление так называемой обратной транскрипции, то есть информация может переписываться, это у некоторых вирусов, с РНК на ДНК.
То есть обратно.
В обратную сторону. Оказалось, что это достаточно распространенный процесс. В геноме человека тоже есть соответствующий фермент. И в результате обратной транскрипции вот с молекулы РНК идет переписывание в геном, в ДНК некой информации.
А как это происходит? Что это означает, Александр? Что в РНК, получается, попадает какая-то информация, которой нет в ДНК?
Совершенно верно, потому что на том этапе, когда информация существует в форме РНК, происходит активное редактирование этой информации.
Редактор появляется, да?
Появляется редактор.
А кто это? Белки?
Это иногда белки, а иногда сама РНК.
Сама себя редактирует?
Сама себя редактирует.
А зачем?
Значит, обычно у всех высших организмов гены состоят из многих кусочков. То есть вот не такая сплошная непрерывная последовательность ДНК, где записана структура белка. Она разрезана на кусочки, между ними вставлены более-менее длинные куски ДНК, которые не кодируют белок.
Это просто они существуют как некие связки такие.
Как некие связки, они называются интроны, вот эти некодирующие вставки. Но смысл в том, что при этом вот как бы редактировании РНК, вырезании интронов, могут происходить всякие изменения. Например, вот кодирующие участки могут склеиваться в разном порядке. И при этом все настолько сложно, что вот эти вырезаемые кусочки, интроны, РНК, это активные молекулы, которые активно участвуют во всех этих процессах, они регулируют активность каких-то других генов, они регулируют вот этот сплайсинг, то есть редактирование РНК своих, других. То есть все запутано в сложнейший клубок взаимодействий.
То есть он не просто взял, там, повырезал, ну, как мы вырезаем ненужное в бумажке, выбросил в урну, да?
Нет, ну вот если вот мы берем текст, да, и вырезаем из него какие-то ненужные слова.
Ну, выбросили.
Выбросили в корзину. Теперь представьте себе, что эти ненужные слова вылезают из корзины, лезут обратно в книгу, начинают там копошиться, менять какие-то слова, сами куда-то встраиваться.
То есть вот в этой классической схеме выяснилось, что РНК – это не просто копия.
Да, что РНК – очень активное действующее лицо во всех этих информационных процессах. Теперь вот мы говорили об обратной транскрипции. Вот такая отредактированная РНК, она может быть переписана обратно в ДНК. И таким образом в какой-то степени может происходить, в принципе, наследование приобретенных признаков. Потому что какой вид примет в конечном итоге зрелая РНК, это в определенном смысле приобретенный признак. Он может быть переписан обратно в ДНК. И тогда в ДНК появляется так называемый ретропсевдоген. И таких вот ретропсевдогенов в человеческом геноме, скажем, полным-полно.
Считалось, что это невозможно, что, в общем, нет приобретенных признаков.
Среда, конечно, влияет на геном, но прямого наследования приобретенных признаков его, конечно, нету.
Да-да, но все равно шаг в сторону от классической схемы был сделан.
Да, безусловно. Ну и последний пункт, на котором вот я хотел остановиться немножко более подробно, это то, что наследственная информация, как выясняется, может быть записана не только в ДНК, а также и, по-видимому, в РНК. Значит, о чем идет речь? Буквально последние годы, в 2005-2006 году, появился ряд статей в самых уважаемых научных журналах, где приводятся результаты экспериментов, в которых просто совершенно вопиющим образом нарушаются законы классической генетики. Взяли мышей. У мышей есть такой ген под названием КИТ. Он выполняет много разных функций, в том числе от него зависит окраска. И вот в экспериментальных целях была изготовлена мутантно измененная версия этого гена, КИТ-минус. Ну, каждый ген у мышей и у человека имеется в двух экземплярах, один от папы, другой от мамы. Вот, соответственно, мыши с генотипом КИТ-минус-минус просто погибают. Мыши с генотипом КИТ плюс-минус имеют белые лапки и белый хвостик, а мыши плюс-плюс имеют нормальную серую окраску. И по законам классической генетики, если мы берем двух мышей плюс-минус, то мы должны получить в потомстве следующее распределение. Четверть мышей будут иметь генотип минус-минус и просто умрут сразу. Четверть мышей будут иметь генотип плюс-плюс и, соответственно, нормальную окраску. И половина, 50%, будет иметь генотип плюс-минус и, соответственно, будет иметь белые лапки и хвост.
Еще в школе изучаемые менделевские закономерности, да?
Да, да, совершенно верно. А в итоге почему-то получили, что у всех выживших мышат, ну, там, у 95%, белые лапы и хвост. Что такое? Стали смотреть непосредственно генотип. Благо, сейчас это
нетрудно
достаточно нетрудно сделать. И оказалось, что с генотипом все в порядке. Четверть мышат имеет генотип плюс-плюс. И должны были бы иметь нормальную окраску. Однако они имели белые лапы и хвост. То есть получается, что у этих мышей нету гена белолапости и белохвостости, а признак есть. Почему? Откуда берется признак, если нет гена? То есть стало ясно, что в данном случае наследственная информация передается не через ДНК, потому что в ДНК записано одно, а видим мы другое. Что же тогда, если не ДНК передает этот признак, то что же тогда? Ну, естественно, подозрение в первую очередь пало на РНК. Выделили из мышей с генотипом плюс-минус ту РНК, которая считывается с мутантной копией гена. И вот если эти фрагменты выделить и ввести в яйцеклетку мыши, у которой никогда в роду никаких белохвостых не было, просто дикую, то получается белохвостый белолапый мышонок. То есть, очевидно, это РНК, которая попадает от родителей или искусственно вводится. Вот эта мутантная РНК, она каким-то образом воздействует на нормальную РНК, которая считывается с нормального гена, и делает из нормальной РНК ненормальную. И это передается вот таким образом по наследству.
То есть поразительные вообще эксперименты, потому что они говорят, что вообще возможно какие-то странные передачи информации, да, как нарушает такую классическую красивую схему.
Вот это случай с мышами. Вот было показано, что в некоторых случаях, по крайней мере, информация наследственная может передаваться через РНК. Главный вывод, который можно из всего этого сделать, что становится ясно, что работа с информацией в живых клетках гораздо более сложно организована, чем предполагали ранее.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Август 91-го, 15 лет спустя. О том, кто победил тогда и кто считает себя победителем сегодня, размышляют народные депутаты СССР, сопредседатели межрегиональной депутатской группы Юрий Афанасьев и Аркадий Мурашов. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.